Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Продолжается подсчет голосов на выборах депутатов Государственной Думы. Первые итоги голосования комментируем с лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым. Добрый вечер, Гарри.
Добрый вечер.
Прежде всего, вас с освобождением.
Спасибо.
Не виделись после четверга еще только на экранах. Как вам в тюрьме, вами воспринималась предвыборная кампания?
Ну, в тюрьме она никак не воспринимается, потому что меня старались изолировать от внешнего мира, хотя один раз все-таки передали газеты, но просто когда находишься в заключении, то многие вещи выглядят совсем по-другому, и, конечно, там меня волновали несколько иные вопросы, тем паче другая Россия напрямую в избирательной кампании участия не принимает. Ну, я, конечно, размышлял о том, что происходит и что мы можем ждать от этих, с позволения сказать, выборов. И, по большому счету, то, что мы сейчас видим, оправдывает те прогнозы, которые другая Россия делала в последнее время. Это то, с чем мы обращались к представителям официальных, как у нас, зарегистрированных оппозиционных партий, о том, что их ждет, конечно, вот это такое позорное поражение, открытый беспредел властей. Ну, будем надеяться, что то, что произошло сегодня, и то, что еще случится ночью, дополнительные поправки к итоговым результатам, они все-таки образумят, отрезвят, если даже не руководство этих партий, то, во всяком случае, активистов российских политических партий, которые должны понимать, что только переход в настоящую оппозицию режиму и объединение всех сил может как-то изменить ситуацию в стране.
Сегодня все либеральные телеканалы показывали, как вы голосовали, вернее, посетили избирательный участок, довольно демонстративно себя вели. Вы с Эдуардом Лимоновым приписаны к одному округу? Или вы
Нет,
случайно...
Лимонов взял открепительный талон, воспользовался технологиями современными, но взял талон открепительный, и мы проголосовали. Ну, я не знаю, что там было демонстративного, мы, в общем, естественно, показали всем, что мы перечеркнули бюллетень, вписали до слова слова «Другая Россия». Конечно, наверное, есть какой-то элемент эпатажа в этом, но, с другой стороны, когда вы голосуете даже не в избирательной кабинке, а просто буквально на открытом таком столе, то что же здесь скрывать-то свое голосование, когда фактически любой наблюдатель на участке и тем паче представители силовых структур могли просто подойти и заглянуть к вам через плечо.
Да, вот вас возмущает, что у нас в России до сих пор непрозрачные урны и нет шторок в кабинках?
Для... Нет, а все-таки шторки в кабинках были. Во всяком случае, я ходил голосовать с 91-го года, и такого, конечно, беспредела, такой наглости властей, такой наглостью мне сталкиваться еще не приходилось.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что сегодня, в день подведения итогов голосования по выборам Государственной Думы, у нас в студии Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта. Давайте комментировать первые итоги голосования. Лидирует «Единая Россия».
Сюрприз.
Да, но, например, в Чечне 99%. У «Единой России» и 92% явка на выборах.
Ну, еще один сюрприз. На самом деле, все результаты довольно предсказуемы. Значит, никто особенно не скрывал, что по стране рассылалась разнарядка. Значит, явка меньше 60% угрожала людям, которые были ответственны за нее, как начальникам большим, там, губернаторам, мэрам, так и начальникам маленьким, скажем, там, директорам школ, где были избирательные участки. Вот отсутствие 60% явки грозило довольно серьезными административными карами. Поэтому эта явка обязательно будет присутствовать. И можно было даже не слушать Чурова, а уже заранее сказать, что явка будет больше 60%. То есть, как бы, мы это уже знаем. Хотя совершенно очевидно, что, конечно, эта явка достигалась самыми разными незаконными методами, там, переброской людей там, с одного участка на другой, там, открепительными талонами, голосованием людей вообще без там, прописки и вообще не имеющих как бы четкой приписки к какому-то конкретному избирательному участку. Значит, поэтому по поводу явки, значит, как бы все было известно заранее. Что касается результатов «Единой России», то можно было также предположить, что будет сделано все, чтобы результат суммарный
явка в сочетании с процентом голосов, которые подаются за Путина, чтобы хоть как-то подтянуть к уровню 2004 года. Значит, Путин набрал энное количество голосов, по-моему, порядка 49 миллионов тогда, было больше 70% у него. Значит, сейчас будет ее подтягивать к тому же уровню. И ничего неожиданного здесь как раз тоже ни для кого не происходит. Также понятно, что главными передовиками производства будут, конечно, Чечня, наверное, Дагестан, Татарстан, Башкортостан, Калмыкия, там, Ингушетия. Хотя, я не знаю, там в Ингушетии голосовали кто-нибудь вообще, там, значит, но это же на самом деле не имеет никакого значения. Идет просто фиксация определенного результата, который зависит от того, насколько местный начальник готов пойти... как далеко он готов зайти в обслуживании Кремля и, там, и в попытке продемонстрировать собственную лояльность. Понятно, что никакого отношения к реальным цифрам это не имеет, и неудивительно, что уже и КПРФ, и СПС, и Яблоко заявили о чудовищных нарушениях. Особенно, конечно, много говорят коммунисты, понятно, что их результат явно, явно занижен. Полагаю, что то же самое, конечно, происходит и с СПС и Яблоком, но, видимо, цифры, которые сейчас получают коммунисты, они очень сильно отличаются от реально оппозиционных настроений, которые вполне могли сыграть им на руку. Уже, по-моему, КПРФ заявила, по-моему, о вскрытых 10 тысячах нарушений. И Зюганов говорил о 20 технологиях, которые используются. Вот на сайте kasparov.ru как раз мы сейчас классифицируем эти нарушения. Но вот мне кажется, что здесь как бы большой интриги, связанной с результатом «Единой России», не было. Также понятно, что как бы КПРФ должны опустить до какого-то приемлемого с точки зрения партии власти уровня. И интрига, пожалуй, заключалась только в том, что случится с ЛДПР и с эсерами. По моим ощущениям, в последние несколько дней стало очевидно, что Жириновский проходит, и тому есть, наверное, несколько объяснений. Во-первых, объективно, скорее всего, у него хватает электората по-прежнему для того, чтобы переходить 7-процентный барьер. Вот как раз вот его и хватает. И никакого, видимо, желания у властей полностью бить Жириновского не было. То есть предпочли, видимо, забрать все голоса у СПС и Яблока, отобрать окончательно, потому что Жириновский может еще пригодиться на президентских выборах. Видимо, какая-то перспектива использования Жириновского как спойлера на президентских выборах еще сохраняется. Неизвестно, будет это сделано или не будет, но, видимо, по этой причине Жириновский все-таки получает место в Думе. А судьба эсеров, конечно, решается не на избирательных участках, а в кремлевских кабинетах. Видимо, идет по-прежнему до последнего момента тяжелая борьба, в общем, пускать эсеров или не пускать. Миронов делает какие-то там громогласные заявления, что их результат улучшится. Хотя совершенно очевидно, что по тому, как работает административный ресурс, предварительные данные показывают минимум для «Единой России» и максимум для всех остальных, потому что дальше начинается тотальный вброс, который будет увеличивать результат только одной партии. Но, может быть, Миронов знает какое-то сокровенное слово, может быть, он знает то, что чуть-чуть из этого дождя бюллетеней, который прольется на «Единую Россию» ночью, что-то перепадет из «Справедливой России», поэтому так говорит уверенно, что его результат повысится. Но мне кажется, что, опять, это совершенно не очевидно, и... По-моему, в общем-то, мы по-прежнему балансируем, в общем-то, между тремя и четырьмя партиями, проходящими в парламент.
Напомню, что в прямом эфире программа «Грани времени», предварительные итоги парламентских выборов анализируем вместе с лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым. Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня замечание и два вопроса Гарри Каспарову. Замечание такое, что, ну, даже, предположим, при всех этих нарушениях, предположим, натащили процентов 20. Но я думаю, надо относиться как данности, что качественный состав у нас вот такой, что большинство за, так сказать, правящую партию, предположим, даже какое-то яблоко там на грани 7 проходит, но все равно количественные эти изменения качественного состава, наверное, объективно не меняют. Это замечание. А вопрос такой, Гарри. Предположим, вы проходите на президентских выборах. Вот как вы представляете себе ситуацию вот с таким парламентом, который сейчас? Это, по-моему, хуже, чем Ельцин, скажем, с парламентом в 93-м году.
Ну, во-первых, все-таки по поводу вашего замечания, я бы тоже хотел сделать свое контрзамечание. Мне кажется, что нельзя просто рассматривать вот фальсификацию выборов, только исходя из того, что случилось в день выборов. Вот вы говорите, ну, набросали 20%. Во-первых, между 63 и 43 существует большая разница. Это ниже 50%, так, между прочим. Между, там, условно, там, 1-2%, которые дают Яблоку СПС, и потенциально, там, 7-8% тоже существует большая разница. Но это, на самом деле, только то, что происходит в день выборов. А ведь... мы пришли к этому не случайно, это произошло не за день, не за два, даже не за месяц, даже не за год. Процесс сворачивания демократических свобод и превращения выборов вот в этот фарс шел постоянно. И надо же говорить о том, что партия власти имеет подавляющее преимущество в телеэфире. То есть там, по-моему, я видел цифры, что Путин там 74%, а там еще 16 или 18% Единой России. Совершенно очевидно, что когда вы ведете монолог, вы можете говорить все, что угодно. А вот давайте попробуем повести диалог. Вот давайте попробуем поговорить о там уровне коррупции, о друзьях и подельниках Путина, которые растащили страну, о новых олигархах, которые создал Путин, о том, как разбогатели миллиардеры в России, ну и так далее. Много интересных тем, которые, я думаю, что можно было бы обсудить с большим интересом для граждан России, которые были бы, безусловно, заинтересованными слушателями. И я полагаю, что это могло бы привести к резкому изменению этих цифр, было бы там не 43, а еще меньше процентов. Поэтому я полагаю, что нам надо оценивать качество вот демократического процесса не только в день выборов, не только в процессе пересчета, но и в процессе вот формирования всей этой предвыборной повестки и формирования самих правил проведения выборов. Не будем забывать, что в этих выборах вообще не участвуют примерно 10 политических организаций и объединений, которые могли бы серьезно повлиять на расклад сил. Скажем, там нет Республиканской партии Володи Рыжкова. А нету, между прочим, на Великой России Дмитрия Рогозина. Опять, я не комментирую в данном случае политические взгляды разных организаций, там, скажем, Сергея Глазьева, Эдуарда Лимонова, Михаила Касьянова, но вы должны согласиться, что их присутствие вместо вот этих там Богдановых, Подберезкиных и прочих политических клонов, там, Борщевских, присутствие людей с реальным политическим весом могло бы по-другому, даже вот в этих условиях жестких, могло бы по-другому сложить весь этот предвыборный процесс. Теперь, что касается там вот президентских выборов, я думаю, что там не надо загадывать, потому что совершенно очевидно, что власть располагает пока значительным административным ресурсом, деньгами, силовыми структурами для того, чтобы протащить тот план, который будет выработан. Я думаю, что сама власть еще не решила, как этот план будет выглядеть. Там ясно, что идет раздвоение личности, потому что, с одной стороны, хочется остаться как бы в белом и ничего не нарушать, с другой стороны, надо обязательно сохранять власть. Да, пусть они там разбираются со своими шизофреническими комплексами. Вот мы должны просто подождать и посмотреть, какой вариант нам будет предложен, и, соответственно, действовать, исходя из тех возможностей, которыми мы будем располагать. Но совершенно очевидно, что в случае, там, невероятном случае победы кандидата от объединенной оппозиции, я все-таки надеюсь, что шансы на это, на объединенную оппозицию, не на победу, сохраняются. Так вот, в случае этого фантастического варианта, я считаю, что категорически необходимо распускать парламент. Я думаю, что можно там предлагать там какие-то там правительства, в принципе, а можно просто их попросить разойтись. Я думаю, что парламент такой, что послушает, сам разойдется. Так вот, и проводить нормальные выборы, полноценные. Потому что то, что сейчас собралось, конечно, никаким парламентом не является. Это совершенно уродливое образование, в котором реализуется мечта Бориса Грызлова о том, что парламент не место для дискуссий.
Напомню, что предварительные итоги парламентских выборов подводим с Гарри Каспаром, лидером Объединенного гражданского фронта. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Я очень рад слышать Гарри Каспарова живым и в добром здравии.
Спасибо, спасибо.
Вот. У меня такой будет к вам вопрос. Когда в Америке были выборы, там считали каждый голос. То есть каждый голос имел большое значение, да? Вот когда на Украине были выборы, там блок Юлии Тимошенко победил совершенно другим результатом, который ожидали, да? То есть тоже были выборы. Я знаю только одну страну, это Советский Союз, где перед выборами заранее был известен и явка, и результат, да? Но никто в мире это не считал за выбор. Вот теперь появилась вторая страна, путинская Россия, точно такая же, да? У меня вопрос. Признает ли Запад вот этот балаган за выборы?
Ну, вообще, думаю, что Советский Союз был не единственной страной, и сегодня путинская Россия находится в компании с некоторыми странами, мы, в общем-то, можем их перечислить. Я думаю, что эта компания вряд ли кому-то покажется приемлемой, но, тем не менее, в общем-то, есть, например, соседняя страна, Белоруссия, в которой уровень гражданских свобод вряд ли выше, чем в России, да и, в общем-то, к Казахстану с Узбекистаном можно предъявить определенные претензии. В целом можно говорить о том, что вот на развалинах Советского Союза появились государства, в которых выборы рассматриваются как некая декорация, призванная помочь руководству этих стран сохранять свой какой-то там пристойный имидж на Западе. Почему имидж на Западе важен? Потому что там хранятся все деньги. Можно долго и нудно поливать Америку, можно там впадать в истерику, бить себя в грудь, кричать о заговоре американцев. Тем не менее, и собственные деньги, и деньги стабфонда держать ровно там, ровно в той стране, которую так самозабвенно поливаешь и на которую натравливаешь своих этих хунвейбинов и всякую кремлевскую шпану, которая развелась в нашей стране сегодня меренно-немерено. Я не знаю, как поведет себя Запад в этой ситуации. Надо сказать, что на сегодняшний день позиция, конечно, западных стран, она страдает, скажем так, неполнотой и двойными стандартами, потому что всем понятно, что происходит в России, но для того, чтобы говорить про выборы в России так же, как можно говорить там про выборы в Судане, требуется политическая воля. Располагает ли ей сегодня западное руководство, мне неизвестно. Думаю, что реакция будет жестче, чем раньше, но, конечно, по-прежнему недостаточно адекватной. Хотя, если читать, скажем, передовицы газет, американских газет, европейских газет, чувствуется, что, конечно, тон резко изменился. В общем-то, российская власть за последний год сделала все от нее зависящее для того, чтобы тотально дискредитировать себя за границей. И истерика путинская постоянно, из которой он уже там не выходит, она связана с тем, что сохранять вот этот престиж свой на Западе, сохранять себя в качестве демократического лидера, а при том, что происходит в России, уже невозможно, и вот эта уже невозможность решать дилемму, с которой он живет уже 8 лет, то есть попытка править в России как Сталина, жить как Абрамович, она, естественно, в общем-то, вызывает у Путина такой постоянный психологический кризис.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Почему вы не договариваетесь с дружескими, партнерскими организациями, которые находятся в тех странах, где с визитом находится Путин, чтобы они во время его визита там проводили антипутинские митинги?
Вообще, вы знаете, вопрос завоевания нашей свободы – это наш вопрос. Мы, безусловно, пытаемся говорить о тех проблемах, с которыми мы здесь сталкиваемся. Мы пытаемся говорить о несоответствии российского законодательства общепринятым демократическим нормам, о репрессиях против политических активистов, которые проводит путинский режим. Мы пытаемся воздействовать на международное общественное мнение, но, знаете, международное общественное мнение и тем паче правительство иностранных государств, у них, в общем, своя повестка дня. Хотя, на мой взгляд, в общем-то, в последнее время ситуация стала более адекватной. То есть реакция на действия властей российских, вот на последние разгоны марша несогласных, она все-таки уже отличалась жесткостью, и совершенно очевидно, что урон репутации, который был нанесен Путину и его окружению, он, конечно, не сопоставим с тем, что происходило год назад.
Слушаю вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Гарри Кимович, а что вы можете сказать, если так можно сказать, об уровне социального интеллекта нашего избирателя? Вот когда я говорю об итогах выборов, беседую там с кем-то, то люди повторяют вот то, что они слышат с экрана телевидения. Когда я их спрашиваю, ну объясните, в чем вы видите вот повышение нашего престижа в мире? Ну, таких фактов вроде бы нет. Люди соглашаются, но все равно идут на выборы и голосуют так, как им говорит власть. Что это за странный такой электорат у нас? Спасибо.
Ну, вообще, мне очень не нравится сама тема и вот такая попытка, в общем, представить там наш электорат, наш российский народ, в общем-то, каким-то быдлом, который делает ровно то, что говорит ему власть. Не надо забывать, что, в общем-то, люди восприимчивы к пропаганде. И если бы там в какой-нибудь стране западной, даже с устоявшимися демократическими традициями, там, крутить одну и ту же пропаганду, черт его знает, как себя повели бы люди. В целом, мы сталкиваемся, в общем-то, с системой тотального промывания мозгов и с еще не устоявшимися традициями демократии, традициями выборности. Но во многом это не только проблема, с которой сталкиваются обыкновенные люди. Мне кажется, как раз проблема в том, как ведет себя так называемая элита, которая влизывает все, что можно в Кремле, которая готова просто за очередную подачку славить Путина. Посмотрите на властителей дум наших, на известных людей, которые в последние там, 10 лет просто перешли откровенно на обслуживание Кремля. В последние несколько лет процесс принял какой-то повальный характер. И это тоже влияет, на самом деле, на психику рядового человека, когда он видит там звезды эстрады, я не знаю, там известные спортсмены, люди, которые просто, ну, поселились уже в телевизоре, когда просто заливаются там, просто у них уже там, как у собаки Павлова, там, при фамилии Путин начинает течь пена изо рта. Так вот, это все-таки влияет на психику и рядового человека, которому кажется, что действительно может быть все хорошо. Но этот гипноз долго не будет продолжаться, потому что цены в магазинах, я думаю, сделают свое дело. Можно сколько угодно слушать рассказы о повышении благосостояния, но я думаю, что грядущее январьское, февральское повышение цен, я думаю, быстро образумит людей.
Поскольку мы комментируем предварительные итоги выборов, вот на второе место выходит КПРФ. Как вы думаете, достались ли ей протестные голоса людей, которые не поверили, что их голос за малой партией будет услышан?
Если опять сравнивать со статистикой выборов 2003 года, КПРФ в большом проигрыше, потому что там, по-моему, было порядка 12%. А сейчас КПРФ упала, при том, что, очевидно, протестные настроения резко выросли. И я полагаю, что КПРФ может считать себя, безусловно, проигравшей, потому что административный ресурс, в первую очередь, поживится, конечно, именно голосами КПРФ. Насколько мне известно, КПРФ рассчитывал на 20%, и по определенным, скажем, там признакам, по неофициальным отчетам, можно предполагать, что, по крайней мере, в ряде регионов эта цифра, безусловно, была достигнута. Но руководство Компартии, в общем, не нашло в себе сил по-настоящему противостоять Кремлю, в общем-то, поддалось соблазну, в общем-то, заключить своего рода такие определенные договоренности, а не нападения, и поэтому сейчас будет пожинать плоды своей соглашательской политики. В целом КПРФ, конечно, не получила официально на бумаге, вот по данным Центра избиркома, тех голосов, которые, на мой взгляд, несомненно им пришли, потому что очень много людей, я даже их знаю, там, скажем, у меня тоже были знакомые, которые говорили мне, ну, все-таки, да, что делать, ну, по крайней мере, КПРФ пройдет в парламент, мой голос не попадет ядру. Но по, опять, сравнение результатов этих с 2003 годом, эти цифры не материализовались в официальных отчетах.
Напомню, что предварительные итоги парламентских выборов подводим вместе с Гарри Каспаровым, лидером Объединенного гражданского фронта. Мы в прямом эфире, а сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода, в Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода, новости.
Продолжается подсчет голосов, поданных на выборах в Госдуму России. Центр избирком обработал 29,5% избирательных бюллетеней. Лидирует партия «Единая Россия». Более 63,5% голосов. Помимо нее в Госдуму проходят три партии. У коммунистов более 11% голосов, у ЛДПР около 10% и у «Справедливой России» чуть более 7%. Остальным партиям, участвовавшим в выборах, не удается преодолеть 7-процентный барьер. Участие в голосовании приняли 60% избирателей. Лидеры партий, участвовавших в выборах в Госдуму, комментируют предварительные итоги. Борис Грызлов, председатель «Единой России», набравший наибольшее количество голосов, назвал успех партии победой Путина в первом туре. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что результаты выборов подтасованы, и коммунисты будут проводить параллельный подсчет голосов. Основные нарушения на парламентских выборах в России связаны с голосованием по открепительным удостоверениям, ограничением прав наблюдателей, подсчетом голосов и незаконной агитацией. Об этом свидетельствуют данные информационного центра «Голос выборов». По информации корреспондентов «Радио Свобода», нарушения, зарегистрированные в Свердловской, Томской, Челябинской, Ульяновской, Самарской областях, Москве, Петербурге и многих других регионах, представители Центра избиркома России признали наличие отдельных нарушений в ходе голосования, но заявили, что в целом выборы прошли без особых происшествий. Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике то, как в России организованы парламентские выборы. В радиоинтервью Меркель выразила сожаление тем, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не смогла направить на выборы свою миссию наблюдателей, заявив о недостаточном уровне сотрудничества со стороны российских властей. Из других новостей дня: на острове Бали в Индонезии начинается международная встреча по проблеме изменения климата. В центре внимания подготовка документа, который должен прийти на смену международному Киотскому протоколу.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что предварительные итоги парламентских выборов в прямом эфире подводим вместе с лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Гарри Кимович, у меня к вам такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, что легче? Вам было играть в 85-м году свой исторический матч с Карповым, испытывая давление сверху, или сегодня, так сказать, разыгрывая партию с Кремлем?
Ну, ставки немножко другие. В общем, тогда за плохие ходы меня все-таки на 5 суток в камеру не отправляли. Ситуация была тогда тоже безнадежной. Я проигрывал, как вы помните, 5-0. Игрался в матч до 6 побед. И я сейчас в тяжелую минуту как раз вспоминаю тот матч. И помню, что тогда главное усвоенное правило: безнадежных ситуаций не бывает, надо бороться до самого конца. Я считаю, что сейчас ситуация, конечно, крайне тяжелая, многие ее оценивают пессимистично, но, на мой взгляд, она пока еще не безнадежна.
Слушаем вопрос из Калужской области от радиослушателя Вячеслава.
Алло, у меня вопрос Гарри Каспарову. Перед созданием коалиции с Лимоновым был объявлен форум в «Новой газете». Следует ли создавать такую коалицию? И, по-моему, все известные писатели, ну, наиболее известные, высказались против. Я не знаю, Станислав Рассадин, на «Новой газете», ой, на «Радио Свобода» Войнович сказал, что это вообще какое-то, ну, глупо и бессмысленно. А потом Гарри Каспаров все-таки создал эту коалицию. А...
Ну, вы знаете, у каждого может быть, безусловно, свое собственное мнение. Я с большим почтением отношусь к писателям, которые высказывали свою точку зрения. Ну, в общем-то, они как бы занимаются сейчас несколько другим делом. Я пытаюсь максимально полно объединить те политические силы, которые готовы противостоять диктатуре, которая складывается в России. Есть примеры исторические, недавние примеры, скажем, чилийские, где объединялись все от христианских демократов до социалистов и коммунистов, чтобы бороться с Пиночетом на референдуме 89-го года. Есть пример Чехословакии, о котором, кстати, напомню, другой писатель, не менее, скажем, уважаемый с моей точки зрения, его зовут Вацлав Гавел, который, будучи в Москве 2 месяца назад, положительно как раз отозвался о широкой коалиции с участием правых и левых. Напомним, что нечто подобное создано было и в Чехословакии в 1977 году, это называлось «Хартия-77», организация, объединившая в своих рядах всех от ультралевых до самых консервативных монархистов. Это неизбежное создание антитоталитарного фронта в условиях, когда главной задачей является борьба со складывающейся диктатурой. И вот эта демагогия там, как левых политических деятелей, так и либералов наших в России, которые все проиграли, не буду использовать более сильный глагол, проиграли все. Они 15 лет занимались политикой. Итог – это создание чекистской диктатуры в России. И поэтому мне кажется, что все-таки оценивать деятельность людей, оценивать их заявления сегодняшние, надо исходя из того, что уже есть какой-то результат. Результат их деятельности катастрофический. Поэтому все-таки, может быть, надо следовать тем мировым образцам, которые говорят о том, что в такие критические минуты объединение всех сил, готовых противостоять диктатуре, является единственным способом спасения страны.
Напомню, что после обработки 30% бюллетеней у «Яблока» 1.5% голосов, у «Союза правых сил» 1%. Слушаем вопрос москвича Павла.
Добрый день. Здравствуйте.
Добрый вечер.
С всем здоровья. Гарри, я рад вас слышать. Всегда рад вас слышать. Где
спасибо.
Вы там, на каком вы радио? Вы знаете, мой опыт говорит о том, что, конечно, эти выборы и все это настолько навязанные, эти проценты, потому что ну, вот из всех разговоров и всех вот этих лет, с 99-го года, начиная прям буквально, ну, не больше 30%, не больше, и на выборах президента 2000 года. Это было не... Это поразительно. И выборы 2003 года, когда были тоже выборы в Госдуму, все удивительно голосовали. Насколько я знаю, за яблоко даже совершенно неожиданные для меня люди, просто не входившие вот в число тех, кто мог бы даже предположительно голосовать за яблоко, из моих соседей просто, вот буквально по подъезду. Я знаю, мне говорили о том, что голосовали за яблоко, чему я был удивлен. Понимаете, оказалось, что яблоко там вообще не набрало нужного числа избирателей.
Вы подняли, на самом деле, очень важный вопрос, который связан с тем, что цифры, которыми нас пичкает кремлевская пропаганда, цифры, которые сейчас представляют... нам бородатый глава ЦИК, как, в общем-то, истину в последней инстанции, так как пророк вещает, они резко отличаются от ваших ощущений. Потому что вот, а кто бы проголосовал за Единую Россию? Где этих людей найти вообще можно? И почему-то, в общем-то, в кругу тех людей, с которыми вы общаетесь, или там я общаюсь, или там Владимир общается, почему-то вот этих сторонников Единой России не оказывается. А в итоге получается там две трети голосов. Конечно, это фальсификация, конечно, это подтасовка, но все это будет продолжаться до той поры, пока люди не готовы отстаивать собственный голос, а пока они не воспринимают фальсификацию как кражу. Вот вы пошли проголосовали, я пошел проголосовал, наши друзья пошли проголосовали. Мы понимаем, что это фальсификация. Это означает ровным счетом, что к нам в карман залезли. У нас украли, причем украли, может быть, даже больше, чем бумажник. Там даже больше, чем ключ от квартиры. У нас украли наше право как-то влиять на положение в стране. И пока мы будем относиться к этому индифферентно, ну, украли и украли. Это кража. И, соответственно, надо вести себя так, как мы ведем в случае с кражей. Надо ловить вора за руку. Надо объединяться людям. И надо реагировать. А это означает, что надо не давать спуску тем, кто фактически благословил эту кражу. Пока мы не готовы к массовому протесту, власть будет себя так же вести. Власть безнаказанна, и безнаказанность порождает тот беспредел, с которым мы сталкиваемся. Надо просто помнить, их мало, нас много. Но пока на улице выходит несколько тысяч человек, власть может это все задавить. Ну, просто помните, в стране 15 тысяч ОМОНовцев на всю страну. А милиция явно не горит желанием выполнять эту грязную работу, которую поручают ОМОНу. Ну так давайте все-таки когда-нибудь соберемся и покажем власти, сколько нас. И вы увидите, как поведет себя эта трусливая, коррумпированная власть, которая панически боится не только нас, уже, но и собственного отражения в зеркале.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Антона.
God bless America. Здравствуйте. Но я сегодня вот проголосовал за другую Россию, правда, пришлось там попотеть, самому вписать ее. Ну, в общем, не проблема. Ну вот,
зачем потеть?
По поводу от страха? Кражи голосов, вот я абсолютно согласен. То есть один украденный голос — это уже повод для уголовного преследования. У нас народ также, между прочим, и с деньгами относится. Ну, 1000 украли, что в милицию идти там, беспокоить этих важных дядей там. Ну, 2000 украли, ну, квартиру обворовали. Что писать заявление? Они там важными делами занимаются, какие-то там заказные убийства расследуют там и так далее.
Вот вы знаете, мне кажется, что на самом деле не идут в милицию, потому что не верят. Считают милицию просто некой разновидностью преступной группировки, потому что люди разочаровались в том, что власть их может хоть как-то защищать. А то, что вы сказали про кражу, да, действительно, но это касается не только даже выборов. Это, например, касается того, что люди до сих пор не понимают, что объединившись, мы можем затребовать реализации там, закона 95-го года о выплате сбережений, которые якобы сгорели во время реформ 91-92 годов. На самом деле совместные требования могут носить не только политический, но и экономический характер. Но выполнять их может только та власть, которая чувствует себя ответственной. Да? И спасибо за поддержку другой России, за то, что вы сегодня это сделали. Я надеюсь, что, в общем-то, многие люди сегодня совершили этот гражданский поступок, потому что я понимаю, что сделать это под бдительным оком наблюдателей ФСБ на участке требует все-таки определенного гражданского мужества. Еще раз спасибо.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер. Я рад высказать вам слова поддержки. Ваши 5 дней дались мне тоже не так легко.
Спасибо.
Вот. И вот, понимаете, вот это... Вы же, как шахматист, прекрасно понимаете, что то, что происходит, это было, это просчитывалось, эти варианты просчитывались задолго до этого. Вот мне кажется, что очень не хватает нашей оппозиции, не только вот критическая позиция очень крепкая, но вот позитивной такой вот вещи, такой вот программы, которая бы была нацелена на то, что делать, если вот власть придет к нам в руки. Вот я такой программы не вижу. Спасибо.
На самом деле, говорить о программе можно, когда существует возможность вести свободные политические диспуты. А программа определяется в зависимости от той цели, которая ставится. Если ваша цель на сегодняшний день ограничена восстановлением демократических институтов, вы должны свою тактику строить, исходя из этой стратегической цели. Вот цель позволяет объединить самых разных людей с разными идеологическими установками. Как только вы начнете писать тонкости программы, то вы сразу утонете в разногласиях. Большинство российских политических сил сегодня согласны с тем, что надо восстанавливать нормальное демократическое пространство и свободу политических дебатов. А о том, какова будет экономическая программа, это уже должно решаться в результате нормальных парламентских выборов, когда можно будет вести, этот процесс превратится из монолога «Единой России» в многоканальный спор о разных политических сил. Сегодня надо говорить о том, что в стране необходима широкомасштабная политическая реформа. И именно по этому вопросу согласны сегодня основные оппозиционные силы. Это, безусловно, ограничение полномочий президента. Это увеличение полномочий парламента, не вот этой марионеточной структуры, которая сейчас функционирует и будет функционировать, а настоящего полноценного парламента. Я считаю вообще, что он должен выбираться не по партийным спискам, а только по одномандатным округам. Это полномасштабная реформа судебная, это вычистить судебную реформу от судей, работающих только по телефонным звонкам. Это, безусловно, реформа силовых структур. Это передача полномочий в регионы обратно, и не только губернаторам, и не столько губернаторам, сколько вниз по этой так называемой вертикали власти к мэрам и к руководителям районных управ и муниципалитетов. Передача туда и финансовых, и политических полномочий. Это выборы как судей, так и глав муниципальной милиции. То есть это создание нормальной федеративной демократической системы управления, которая позволила бы людям голосовать за те политические партии, за те политические силы, которые им близки, и тем самым поддерживать вот этот баланс разнообразия политического, политической, скажем так, фауны, которая сегодня в России, в общем-то, сведена к минимуму.
Сейчас опубликованы прогнозы ВЦИОМа, что из 450 мандатов 306 получит «Единая Россия» в следующей думе. Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я как-то все же не могу понять, почему вот вы и Немцов, и другие члены оппозиции вот в те времена, когда и зарплату, ни пенсию не платили, когда оголялись тысячи километров границы, когда и преступность, и пирамиды, это. Вот я не слышал вот возмущенного голоса. И вот когда сейчас это все начинает восстанавливаться, вот вы проявляете такую активность.
Ну, во-первых, не надо писать через запятую, знаете, такой легкий интеллектуальный наперсток. Все-таки надо исходить из того, что у каждого человека есть своя биография, значит, когда здесь будет Немцов, вы зададите ему все эти вопросы. Я никогда во власти никакой не состоял. Если вас интересуют проблемы 90-х годов, я напоминаю вам, что большинство тех, кто сегодня стоит у власти, вам перечислить эти фамилии, это не только Путин и его окружение ближайшее, это и там Лужков, Шаймиев, это руководство, кстати, «Единой России», которое все это восстанавливает. Они ровно тогда и были у власти, вот когда происходили те процессы, о которых вы говорите. Что касается сегодняшней ситуации в России, ее оценки, мы с вами кардинально расходимся. Вы, наверное, видите ее в каких-то других радужных тонах. Может, у вас действительно все хорошо. Я ее вижу совсем по-другому. Я считаю, что уровень коррупции чудовищно вырос, а международный престиж России резко упал на сегодняшний день, и страна потеряла
уже много лет, уже 8 лет, удивительно благоприятной внешнеэкономической, внешнеполитической конъюнктуры для того, чтобы диверсифицировать свою экономику и уйти от этой нефтяной зависимости. Россия ударными темпами превращается путинским режимом в сырьевой придаток цивилизованного мира. В России сегодня практически полностью разгромлены институты государства. Как ни странно это будет звучать, просто надо отличать виртуальную реальность от того, что происходит на самом деле, потому что практически все основные финансовые потоки из государственных институтов выведены в так называемые частно-государственные корпорации, которые номинально являются государственными, но на самом деле управляются путинскими ставленниками. Это отдельная тема, мы о ней можем, безусловно, говорить, но, на мой взгляд, в общем-то, этот режим ведет к России к катастрофе. И еще раз напоминаю вам, что в 90-е годы я в политической жизни страны не участвовал, за, в общем-то, буквально редкими исключениями, за которые я, конечно, могу отдельно, говорится, там отвечать, говорить, что я что-то сделал так или не так, но тем не менее в процессе принятия решения они участвовали.
И только что стало известно, что член Политсовета Союза правых сил, глава РАУЕС России Анатолий Чубайс, признал поражение партии СПС на выборах, однако заявил, что это не моральное поражение. Мы получили низкий результат. Первое, что мы должны сделать, честно признать этот результат. Чубайс выразил сожаление по поводу того, что накануне выборов не произошло объединение демократической оппозиции. Слушаем вопрос москвичей Евгения Петровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте еще раз. Значит, две реплики. Во-первых, первое. Я с глубочайшим почтением отношусь к присутствующему чемпиону мира Каспарову по шахматам, ну, как сам любитель, просто с большим уважением. Но, уважаемый чемпион мира, послушайте, вот у меня такое ощущение складывается. Вот я всю жизнь голосовал за КПРФ и всегда был наблюдателем, да? Вот и в этот раз я тоже сидел, вот и так далее. И вот вы рассказываете о всяких страшилках, там ФБС, какая-то милиция. Но поверьте мне, вот я вам даже назову адрес. Москва, улица Конева, вот школа наша, вот напротив. Тихо, спокойно, благодать. Никакой милиции, никакого ФСБ, никто. Люди даже друг у друга спрашивают, а за кого голосовать? Ну, знаете, обыватель часто. И тут же советуются. Один говорит, нет, ну нет, все-таки я буду за этого. Это первая реплика. И вторая реплика. Вы знаете, вы умный человек, вы очень много знаете, но получается так, вы одно выступление начинаете за упокой, кончаете за здравие. Потом...
Ну, вы знаете... Отличительная черта демократического общества, что вы можете просто выключить радио и меня не слушать. Также я могу выключить, надеюсь, у меня будет какая-нибудь возможность там переключить канал телевидения и там видеть не одного Путина, а кого-нибудь там другого или никакого, не смотреть одно и то же там по всем каналам телевидения. Что касается там злоупотреблений, то вот вы голосуете за КПРФ. В данном случае я просто цитировал Геннадия Зюганова и Ивана Мельникова. Знаете такие фамилии? Это руководитель КПРФ и его заместитель, которые говорили уже о десятках тысяч нарушений. Может быть, им тоже померещилось, но обращайтесь тогда к руководству той партии, за которую вы так исправно голосуете. Может быть, у вас действительно был уникальный участок. Не знаю. Спасибо, что вы сказали адрес. Я не сомневаюсь, что, может быть, среди 98 тысяч участков были и такие, на которых ничего не происходило. Хотя что-то мне подсказывает, что не происходило. Ровно потому, что вы не хотели этого видеть, потому что я не могу себе представить, что на фоне тотальных махинаций, о которых, я повторяю, говорят все участники этого политического процесса, а не только зловредный Каспаров, происходили вбросы, просто перевозили людей с участка на участок, но, может быть, вы действительно оказались тем самым оазисом демократии, который оказался свободен от вот этого дыхания... иссушающего урагана, который сегодня пронесся по остальным 98 тысячам участков.
Да, еще и по иронии судьбы, многие телезрители сегодня ночью оказались свидетелями репетиции подсчета голосов на канале Вести 24, когда уже заранее, еще не начавшиеся голосования, уже подводили его итоги.
Ну, не будем забывать, что уже несколько дней назад в интернете появилась листовка наших, в которой говорилось о сокрушительной победе президента Путина. То есть, на самом деле, как бы с результатами все было известно. И поэтому я не понимаю, там, почему кто-то сегодня нервничает. То есть, чего еще ждали? То есть о каких результатах можно говорить в условиях тотального беспредела и безнаказанности власти? У нас за все эти годы не было возбуждено ни одного уголовного дела по тем фактам, когда даже ловили людей, ловили руководителей вот этих избирательных участков, территориальных избирательных комиссий, ловили за руку при очевидных подтасовках. У нас нету никакой системы контроля и, соответственно, нету системы наказания тех, кто, выполняя приказания начальства, безжалостно подтасовывает результаты и вообще, в общем, выполняет то, что вступает в прямое противоречие с должностными обязанностями. В этих условиях, конечно, большинство людей, подавляющее большинство людей, вовлеченных в этот процесс, будет послушно следовать инструкциям руководства.
Подведены предварительные результаты выборов в Ставропольском крае, вотчины губернатора Черногорова, «Единая Россия» 68%, КПРФ 10%, «Справедливые» 9%, ЛДПР 6,7%.
Вот вы сказали, да, еще раз подавайте, вот, сколько набрала «Единая Россия» в Ставропольском крае?
68,4%.
А сколько остальные партии?
КПРФ 10,5%, «Справедливая Россия» 9,19%, ЛДПР 6,7%.
Значит, это регион единственный в России, если я правильно помню, в котором буквально полгода назад «Справедливая Россия» победила Россию Единую. Как это могло случиться? Ну, вот как это может произойти? Так же, как вот я смотрел, что там в Перми СПС набирает 2%, а там год, меньше, чем год назад 16%. Вот как это все происходит? Вот, это, вот какие такие события могут произойти? Как это не стыкуется ни с математикой, ни с социологией? Это вообще ни с чем не стыкуется. Но это стыкуется ровно с теми данными социологическими, которые нам показывали все прикормленные наши социологические агентства, которые почему-то как бы четко оценивали предпочтения электората. При этом сами признавались, что, в общем-то, большинство этих отчетов, в общем-то, так или иначе зависит от ветров, которые дуют в кремлевских коридорах.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте, уважаемые.
Добрый вечер.
Уважаемый Гарри, уважаемый ведущий. Гарри, ну вот наш этот зашоренный, радиоуправляемый, телеуправляемый избиратель, он ничего не слышит, он ничего не понимает, понимаешь? Вот он не понимает, что Каспаров, чемпион мира по шахматам, человек обеспеченный. Чего-то он сидит в тюрьме по 5 суток. За кого? За себя? Да за них этих, извини.
Один из надзирателей, как раз выводя меня на прогулку, задал мне этот вопрос. Ну как такой человек попал в тюрьму? За что? Я говорю, ну в России за что сидят? За убийство, за воровство и за правду. Он хмыкнул. Ему на самом деле все было ясно, поэтому я полагаю, что не надо так, в общем-то, относиться презрительно к нашим соотечественникам. А то, что они не понимают, я еще раз хотел бы сказать, они окончательно поймут в январе-феврале, когда зайдут в магазины. Когда станет ясно, что даже на фоне этого невероятного изобилия, вот нефтедолларов, которые просто льются и продолжают там заливать нас золотым дождем, на этом фоне в стране происходит резкое увеличение цен, падение уровня жизни, резкое повышение инфляции. И все это, я думаю, люди начнут неизбежно связывать с тем кошмаром, в общем-то, с тем беспределом, который устроила российская власть.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, что вот я тоже ходил на выборы, никто не давил, никто ничего не смотрит, всем безразлично, так, как это вялая атмосфера, взял бюллетень, отметил за кого, бросил, и никому никакого дела нет. И даже так обыденно и как-то посредственно. Но вот я хотел бы еще сказать, что вот вы, Гарри Кимович, правильно указываете, что жизнь очень сложная и тяжелая стала, и дорого все, и квартиры дорогие безумно. И мы не видим, и вот сейчас я даже не вижу партии, не вижу организацию, которая могла сказать, вот есть программа четкая, и вот мы можем сделать, мы изменим вот так-то, так-то, через это пойдем. Демократов мы не выбираем, потому что они нас кидали, ограбили, многократно ограбили, полностью ограбили. Вот сейчас со Сбербанка выгнали Казьмина, поставили Грефа, да? Я был в собрании акционеров. Казьмин плачет горючими слезами. Как он не хочет от кормушки уходить?
А кто поставил Грефа, не Путин? У меня такое ощущение, что вот вы как бы совсем поражены уже этим безысходными пораженческими настроениями. Но, в общем, если жизнь плохая, надо пытаться как-то ее изменить, мне кажется. Безусловно, 90-е годы были крайне тяжелыми. Безусловно, за то, что происходило, несут ответственность люди. Хотя, условно назвать демократами всех, ну какие демократы были в 90-е годы у власти? Это кто? Это Ельцин был? Черномырдин? Лужков? Шаймиев? Вот вспомните тех, кто командовал Россией в 90-е годы. Внимательно вспомните фамилии. Все-таки я не являюсь поклонником, мягко говоря, там, Чубайса и Гайдара. Но, тем не менее, в общем-то, их влияние, ну, мы как понимаем, как здравые люди, на российскую власть было сильно преувеличено. А олигархи многочисленные, ну что, Абрамович, по-моему, и тогда же хорошо, и сейчас же хорошо. То есть буквально несколько человек, в общем-то, были отодвинуты по разным причинам от кормушек, а все остальные чувствуют себя прекрасно. То есть эта власть, на самом деле, она, пользуясь своей бесконтрольностью, она подняла коррупцию на новый невиданный уровень. И пока вот будет такая индифферентность сохраняться, вот вы говорите, ну ничего не было, все было тихо, спокойно. Да, действительно, все было тихо, спокойно. А чего надо волноваться-то, в принципе? На многих участках как раз спокойно, атмосфера и главное, потому что, когда вы там все разойдетесь там, в общем-то, и умиротворенно, значит, просто выполнить свой гражданский долг, подвезут автобус вот с этими самыми туристами голосующими, которые ездят с участка на участок, и они вбросят ровно столько, сколько надо. И получится в итоге вот те самые там 63, 64, 65%, которые явно не соответствуют тому, что мы все с вами видим. Поэтому зачем жаловаться-то на каких-то демократов, на, я не знаю, на каких-то чекистов? Это все-таки в первую очередь наша вина. Не надо просто так ругать власть. Я к этому не призываю. Я говорю о том, что надо заставить власть создать те условия, в которых вы могли бы в списке партий найти ту, которая вам нравится, а не просто есть то меню, которое вам впихивает Кремль.
Подводя итог нашей дискуссии, намерены ли вы дальше следить вот за ходом подсчета голосов и затем уже за формированием депутатских комиссий и правящих органов новой Пятой Государственной Думы?
Нет, итоги голосования важны, потому что они во многом определяют действия политических сил, которые будут вытеснены реально из процесса принятия решений и с политической арены. Что касается формирования органов, как вы сказали, чего?
Комитетов, комиссий, руководящих органов.
Нет, ну это мариночная организация, в которой просто люди протирают штаны и голосуют по указанию из Кремля. Она, конечно, никакого влияния на российскую жизнь не оказывает, поэтому я полагаю, что тратить время на изучение списков вот этих клонов, которые будет тасовать какая-нибудь опытная кремлевская рука, бессмысленно.
Ну что ж, напомню, что первые итоги сегодняшнего голосования по выборам Пятой Государственной Думы мы подводили вместе с лидером Объединенного Гражданского Фронта Гарри Каспаровым. Он любезно согласился целый час быть у нас в прямом эфире. Будем ждать теперь, очевидно, встречи в такой же вечер на президентских выборах.
Ну, я полагаю, что до президентских выборов у нас произойдет еще немало событий. Мне кажется, что в ближайшие несколько недель все-таки определится и характер вот той конструкции, рамки, в которых и будет развиваться президентская кампания.
На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Михаил Косторов.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика. А это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мир.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».